Говорит Радио Свобода. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня.
Может быть, история будет милостивее к Терезе Мэй. Она на самом деле политик выдающийся, у нее много талантов.
Под Петербургом создается резиденция для патриарха, для чего, по официальным заявлениям, должен быть реставрирован памятник федерального значения.
Ради того, чтобы сохранить, не обязательно смотреть, что там будет. Если это восстановит, вопрос, а это восстановит?
В США уже 15 штатов фактически ввели прямые президентские выборы, не нарушая при этом действующую конституцию.
Переход к системе прямого голосования не лишен риска. Это непростой выбор, при котором один вариант всем хорош, а другой всем плох. Здесь нужен сбалансированный подход.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 24 мая. Итак, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что приняла решение уйти 7 июня в отставку с поста лидера правящей консервативной партии и, соответственно, премьер-министра страны. Таким образом, Тереза Мэй надеется вывести британское правительство из тупика, связанного с невозможностью осуществить Брекзит. Грядущую отставку Терезы Мэй мы обсуждаем с лондонским политическим обозревателем Андреем Остальским. Итак, Тереза Мэй уходит, она заняла пост премьер-министра, ну, фактически, чтобы совершить вот этот процесс Брекзита, выхода Великобритании из Европейского Союза, но этот процесс так и не завершен. Можно ли считать итоги премьерства Терезы Мэй провальными?
Да, можно, но только надо учесть, что дело не в ней. Кто бы ни находился в этой позиции на ее месте, я не уверен, что что-нибудь решительно лучше можно было бы сделать, как бы значительно лучше, качественно лучше. Я думаю, что это был бы провал в любом случае при любом премьер-министре. Вся проблема в расколе в обществе британском и в политической элите, еще более остром расколе. Нет согласия о том, как этот Брексит должен происходить. Нет понимания общего какого-то, что из себя Брексит вообще представляет. Легко сказать, да, мы выходим. А как мы выходим? В жесткой форме, в мягкой форме, с продолжением тесного сотрудничества. Если да, то в каких областях, на каких условиях, как вести переговоры об этом, когда в самой Британии нет согласия. И в Брюсселе очень часто говорили, там главные переговоры не с нами ведутся, они между собой, британцы, разговаривают и продолжают разговаривать, и не договорятся никак. Как же нам-то быть? Поэтому это была обреченная совершенно такая задача, которая, конечно, была обострена, усугубила всю проблему Терезы Мэй, сделав главную, может быть, ошибку своей политической карьеры, послушав своих политических советников того времени, которые ей настоятельно советовали провести досрочные парламентские выборы, в результате которых консервативная партия утратила рабочее большинство в Палате общин, вынуждена была стать в зависимость, в жесткую зависимость от демократической юнионистской партии Северной Ирландии, а это такая, в общем, практически сектантская религиозная партия с своеобразным взглядом на всю ситуацию. Они видели и Брексит под углом зрения только своих интересов и своей борьбы против Шинфейна, против католиков в каком-то смысле Северной Ирландии и против Ирландской Республики. У них очень напряженные отношения, у них политическая борьба, слава богу, уже не военная, но политическая, крайне острая, и Северная Ирландия без правительства. И поэтому только этого еще не хватало, когда Тереза Мэй поняла, что теперь она еще и от этого зависит, и все время должна ублажать 10 депутатов от этой маленькой партии в Палате общин, и как только они закапризничают, все ее планы будут немедленно перечеркнуты, это вот был дополнительный осложняющий фактор. Но я повторяю, колоссальная ошибка проведения досрочных парламентских выборов, полное непонимание того, чем они могут закончиться.
Но все-таки Тереза Мэй пережила несколько голосований о доверии правительству. Как ей это удалось? Как ей удавалось держаться на плаву столько времени? она играла на каких-то противоречиях, на том расколе, о котором вы только что упомянули?
Да нет, я бы не сказал. Вообще, крайне несправедливо. Я не знаю, может быть, история будет милостивее к Терезе Мэй. На мой-то взгляд, а мои политические взгляды вовсе не совпадают с ее, и у меня совсем другое отношение ко многим важным проблемам, но я пытаюсь отречься от этого, встать как бы над схваткой объективно, как политический аналитик на это взглянуть. Мне кажется, страшно несправедливы к Терезе Мэй. Она на самом деле политик выдающийся, у нее много талантов. Она очень чувствует нюансы. Она умеет играть в политические игры в плохом и в хорошем смысле слова. У нее, конечно, колоссальный недостаток для политиков нашего времени – это полное отсутствие харизмы. Вот чего не было, того не было. И поэтому избирателями она воспринимается плохо. Ее попытки лично обращаться к избирателям всегда кончались катастрофой. И это одна из, кстати, причин ее поражения консервативной партии. Ну, не поражения, но почти поражения на последних парламентских выборах. Но она продемонстрировала, во-первых, немалые таланты, а во-вторых, удивительную жизнестойкость, несмотря на тяжелую болезнь, у нее диабет в достаточно тяжелой форме, она, тем не менее, удивительно была тверда. Стальная женщина, на самом деле. Сегодня, вот впервые, на самом деле, она практически заплакала в конце своей этой речи, отречения. Она не смогла сдержать слез. Они были в голосе, они были на глазах, потом она резко повернулась и ушла, но выдержка ею проявленная просто феноменальна.
Отставку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй мы обсуждали с лондонским политическим обозревателем Андреем Остальским. Вы слушаете «Радио Свобода». Издание «The Bell» опубликовало информацию, согласно которой патриарх Русской Православной Церкви получит под Петербургом резиденцию с электронной системой управления и гостиницу для гостей за 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Для этого, согласно официальным заявлениям, будет восстановлен Федоровский городок. Это памятник федерального значения. Заказчик проекта – управление делами президента России. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Памятник федерального значения Федоровский городок, раньше называвшийся домами для причта и служащих Федоровского государева собора, строился с 1913 по 1918 годы в неорусском стиле по проекту архитектора Степана Кричинского. В разное время там жили многие известные люди, например, поэт Сергей Есенин. Комплекс был возвращен РПЦ в 1994 году, чтобы разместить там патриаршие подворья. Федоровский городок, куда входят не только дома для Причта, но и Ратная палата и Федоровский собор сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. Сегодня полностью восстановлены только Ратная палата, где открылся музей истории Первой мировой войны, и Федоровский собор. Остальные же его здания в плачевном состоянии, некоторые просто в руинах. Трудно сказать, почему устройство патриаршей резиденции в Федоровском городке подается как новость именно сегодня. В 2017 году об этом уже писало издание «Канонир». Оно сообщало, что гостиничный комплекс разместился в четырех палатах – белокаменный, розовый, белый и желтый, что проект предусматривает восстановление исторического облика фасадов, реставрацию монументальной живописи из изразцов и серьезной ландшафтной работы. Член Пушкинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галина Груздева считает Федоровский городок выдающимся памятником, а вопрос о его восстановлении очень непростым.
То, что это необходимо восстановить, это вот даже не подлежит сомнению. То, что управление делами президента взялось финансировать это восстановление, наверное, это правильно, потому что работы огромного уровня и, скорее всего, кроме государственной структуры, причем такого уровня, вряд ли кто сможет потянуть. Я занимаю позицию достаточно, может быть, странную. Ради того, чтобы сохранить, ради того, чтобы восстановить, не обязательно смотреть, что там будет. Если это восстановит, вопрос, а это восстановит, я сильно сомневаюсь, потому что любая гостиница – это коммуникации, это какие-то там джакузи еще. Извините, в таком здании, наверное, такое недопустимо. А где проект, кстати? Вот сколько раз уже разговоры идут, и никто ни разу не видел ни одного проекта.
А вот координатор общественной организации «Гражданин Пушкин» Александр Беляев считает, что главное – это восстановить городок.
Я лично конечно, не вижу ничего плохого с точки зрения того, чтобы Федоровским городком пользовалась Русская Православная Церковь. Другой момент, что Русская Православная Церковь делает сегодня все для того, чтобы вызывать к себе максимальный негатив. Ну, я скорее более позитивно отношусь к новости. Она для меня не новая. Мы за то, чтобы Пушкин наш восстанавливали и делали только краше. Но если кому-то не нравится РПЦ, то все равно со временем все изменится. Делают там музей. Хочется надеяться, что когда-то церковь изменится и начнет нести христианские ценности, которые я очень уважаю и ценю. Она не по себе даже ударяет. Она ударяет по христианским ценностям, потому что они идут нахрапом, как и власть, считающая, что мы не обязаны спрашивать мнение людей. Мы захотели, мы идем.
По мнению Александра Беляева, в Пушкине еще много объектов, которые разрушаются и требуют безотлагательного восстановления. Например, Баболовский дворец или Императорский павильон. Беляев считает, что новость про патриаршую резиденцию в Федоровском городке сегодня звучит так громко не сама по себе, а в связи с волнениями по поводу строительства храма в Екатеринбурге. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Соединенных Штатах набирает силу идея фактического отказа от двухступенчатых выборов президента. На этой неделе уже 15-й штат принял закон, позволяющий обойти соответствующую статью Конституции. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Владимир Путин раньше любил говорить о непрямых президентских выборах в США, которые, по его мнению, доказывают ущербность американской демократии.
Вот они всех учат, как надо жить, и демократию учат. А что вы считаете? Что там, демократические выборы президента, что ли? Это правда. Посмотрите, там дважды в истории США избирали президентом человека, за которого большинством голосов выборщиков, а за этими выборщиками стояло меньшее количество избирателей. Это что, демократия, что ли?
На самом деле таких случаев в истории США было 4, а с последними выборами 5. Аналогичного мнения был когда-то и Дональд Трамп. 6 ноября 2012 года, в день избрания Барака Обамы на второй срок, он написал в своем твиттере: «Коллегия выборщиков – бедствие для демократии». Но после того, как Дональд Трамп был избран коллегией выборщиков, но не большинством избирателей, он изменил свое мнение на противоположное. Тогда все говорили, он не сможет сделать это. Ему нужно 270 голосов, чтобы выиграть в коллегии выборщиков. А это, между прочим, гораздо труднее, чем выиграть всеобщее голосование. Всеобщее выиграть намного легче. Съездил в 3-4 штата и порядок. Ты отлично поработал. Для чего отцы-основатели придумали такую сложную систему президентских выборов? На заре американской государственности каждый штат считал себя самостоятельным государством, передавшим лишь некоторые свои полномочия федеральному правительству. Соответственно, и президента каждый штат хотел избирать отдельно. Кроме того, в XVIII веке не было ни интернета, ни телевидения, ни радио. Газеты приходили в провинцию с опозданием и были доступны далеко не всем. Рядовой избиратель слабо разбирался в хитросплетениях политики, поэтому логика подсказывала, что нужно доверить выбор осведомленным и уважаемым людям. Так родилась идея коллегии выборщиков. Почти во всех штатах президентские выборы проводятся по мажоритарной системе. Победитель получает все, то есть голоса всех выборщиков штата. Президент Трамп прав, когда говорит, что ради победы кандидату приходится уделять внимание не только большим, но и малым штатам. В США давно раздаются призывы к переходу на прямые выборы президента. Один избиратель – один голос. Но для этого необходимо принять поправку к Конституции. Но принятие поправки – процесс сложный и длительный. И вот теперь появился план, как перейти к прямым выборам, не нарушая и не меняя Конституцию. Его придумал в 2001 году профессор права Северо-Западного университета Роберт Беннет. Он предложил штатам принять закон, обязывающий выборщиков голосовать за того кандидата, за которого проголосовало большинство избирателей всей Америки. Ряд политиков поддержал идею. Один из них – бывший вице-президент Эл Гор. В 2000 году он потерпел обидное поражение на президентских выборах. Он получил на 500 000 голосов избирателей больше, чем его соперник Джордж Буш, но проиграл выборы во Флориде. Причем судьбу президентского кресла решили всего 537 бюллетеней.
I think moving to a popular vote system
Полагаю, переход к системе прямого голосования не лишен риска, не лишен проблем. Это непростой выбор, при котором один вариант всем хорош, а другой всем плох. Здесь нужен сбалансированный подход. Но я думаю, что баланс смещен, по крайней мере, на мой взгляд, и мы должны переходить к прямым выборам. Думаю, это стимулирует участие общества в демократическом процессе. А это мнение Барака Обамы, которое он высказал в декабре 2016 года, уже после избрания Дональда Трампа. Коллегия выборщиков – пережиток, реликт раннего представления о том, как будет функционировать наше федеральное правительство, в котором многое предоставлено на усмотрение штатов. Первым штатом, который принял закон, обязывающий его выборщиков голосовать в соответствии с национальным волеизъявлением, стал в 2007 году Мэриленд. За ним последовали Нью-Джерси, Иллинойс, Гавайи. Причем в последнем случае законодательное собрание преодолело вето губернатора. С Невадой таких штатов уже 15, если губернатор Невады подпишет закон. Общее число выборщиков от этих штатов – 195, а в коллегии – 538 выборщиков. Чтобы инициатива профессора Беннета возымела эффект, необходимо еще 74 выборщика. Только в этом случае законы вступят в силу. Вряд ли это возможно в нынешнем избирательном цикле. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Курс грузинской национальной валюты лари снизился до самого низкого значения с момента введения лари в оборот в конце 1995 года. Основной причиной считается финансовая нестабильность в Турции, главном внешнеторговом партнере Грузии, и значительное ослабление турецкой лиры. Впрочем, грузинская оппозиция убеждена, что беспрецедентное падение курса лари – это результат, как считают оппозиционеры, социалистических экспериментов властей во главе с миллиардером Бидзиной Иванишвили. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В пятницу в некоторых обменных пунктах валюты в Тбилиси $1 стоил 2 лари 79 тетри. Это абсолютный рекорд за всю историю независимости Грузии и ее национальной валюты. И хотя официальный курс лари пока ниже предыдущего антирекорда 2,78 лари за доллар, жители Грузии давно привыкли, что если курс национальной валюты начинает меняться, то лишь в сторону понижения и почти никогда в сторону укрепления, а неофициальный курс небольших обменных пунктов на центральном вокзале или в пригородах, скорее всего, и станет в течение нескольких последующих дней или даже часов соответствовать официальному курсу, который ежедневно устанавливает Национальный банк страны. Нынешний курс действительно самый низкий с осени 1995 года, когда Грузия наконец обрела национальную валюту лари, от грузинского слова саларо – сокровищница. Ввод в обращение лари ознаменовал окончание хаоса, последовавшего за кровопролитной гражданской войной, а также этнополитическими конфликтами в Абхазии и Южной Осетии. Девальвация лари – свидетельство слабости и зависимости грузинской экономики. Большинство экспертов сходятся во мнении, что главной причиной нынешнего ослабления сразу на 15-20 пунктов в течение последнего месяца стало дальнейшее падение турецкой лиры. Турция – торговый партнер Грузии номер один. И ничто так не демонстрирует зависимость экономики Грузии от ситуации на финансовых рынках Турции, как почти параллельная девальвация валют двух стран. Впрочем, лари не здоровится и в те моменты, когда лихорадит российский рубль, и это также считается весьма показательным. Хотя между двумя соседними государствами и нет дипломатических отношений, но с 2013 года после смены власти в Грузии Россия открыла свой огромный рынок для грузинских товаров, в том числе вина и боржоми. Российская Федерация стала торговым партнером номер два для Грузии. Кстати, как отмечают специалисты, российские туристы, поток которых увеличивается с каждым годом, от девальвации лари не пострадает. Скорее наоборот, ведь на свои рубли, доллары или евро они смогут оплатить больше товаров и услуг, чем раньше. Зато девальвация лари стала страшным ударом для тех, кто должен банкам в долларах, а в Грузии до последнего времени ипотечные и иные кредиты брали исключительно в долларах США. Над многими нависла угроза штрафов и даже неплатежеспособности по кредитам. Кроме того, сразу подорожали лекарства, они почти сплошь импортные, бензин, многие продукты питания, в том числе детское питание и так далее. Но, как заявил Радио Свобода, один из отцов-основателей лари, бывший министр финансов Давид Якубидзе, с макроэкономической точки зрения девальвация не катастрофа, хотя происходящее и болезненно для простых людей.
Лари дрейфует в свободном дрейфном состоянии. И изменение паритетов, валютных паритетов в мире, влияет и на него. Поскольку лари является составным элементом мировой валютной системы, мировой денежной системы, ему ничего не грозит, и абсолютно он находится в нормальном состоянии. Просто это плохо и нежелательно для тех людей, которые имеют счета в иностранных деньгах, в долларах, в евро, и кредиты, и депозиты, которые они имеют в банках, потому что процентные ставки меняются, и они теряют свои доходы.
Считает Давид Якубидзе. Соратники Михаила Саакашвили по оппозиционной партии «Единое национальное движение» объясняют девальвацию социалистическими экспериментами над экономикой, которые осуществило нынешнее правительство правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили. В том числе всяческими регуляциями в банковской сфере, тратами в преддверии выборов и в целом несбалансированностью бюджета, ориентированного на социальные субсидии. Оппозиционеры, как водится, требуют немедленной отставки премьер-министра Мамуки Бахтадзе. Но глава кабинета министров уже заявил в ответ, что оппозиция тщетно пытается конвертировать обычные валютные колебания в политический кризис с далеко идущими последствиями. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». 25 мая исполняется ровно 30 лет со дня начала первого съезда народных депутатов СССР. Выборы тогда впервые проводились на альтернативной основе, впервые обсуждались предвыборные программы, впервые заседания съезда транслировались в прямом эфире. Провозгласивший политику перестройки и гласности Михаил Горбачев был избран на съезде председателем Верховного Совета СССР. До начала съезда в середине мая Горбачев побывал с визитом в Китае. Это был первый визит советского руководителя в Пекин за несколько десятков лет. Михаил Горбачев посвятил встрече с Дэн Сяопином большую главу в своей книге «Жизнь и реформы». Свидетелем этих переговоров был тогда молодой китаист, сейчас руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. С ним беседовал Александр Гостев.
Во многом Горбачев описывает скорее свои ощущения на волне того, что Советский Союз открывался, и он, насколько можно было понять и по самому себе духу визита, да и, честно говоря, по воспоминаниям самого Горбачева, приехал в Китай сообщить о, в кавычках, об истине. То есть, что Советский Союз становится другим, что он открывается. Вот эта идея гласности настолько его самого по себе увлекала и, честно говоря, забавляла, что, мне кажется, он не был готов к встрече с Китаем. Ему казалось, что это он расскажет Китаю о том, как все в России меняется. У Китая была другая повестка дня, совсем другая. Идея Китая была значительно более приземленной и более прагматичной. Идея Китая заключалась в том, чтобы действительно вернуть добрососедские отношения с Советским Союзом. И здесь идеи Горбачева с Дэн Сяопином целиком совпадали. Но самое главное, для Китая было еще важно сделать из Советского Союза нормально хорошего торгового партнера, ну и источниковую базу. Потому что Китай уже тогда понимал, что газовых и нефтяных промыслов Китаю не хватит. Была еще одна идея, которую, очевидно, транслировал Дэн Сяопин во время переговоров с Горбачевым. Что отныне Китай является старшим братом. И не потому, что он такой мудрый и раньше начал перестройку, а потому что он идет правильными шагами. Это как раз самый болезненный был вопрос, каким образом преодолеть старые воспоминания о главенствовании Советского Союза, когда действительно в прямом смысле его называли «даг», «старший брат», и Китай называли «младшим братом», и китайцы, кстати говоря, сами активно поддерживали эту риторику. Вот теперь, когда Китай под руководством Дэн Сяопина в 1989 году двигался уже, ну, в общем, были все практически цели намечены, и было понятно, куда движется Китай, Китай не мог никому позволить похлопывать себя по плечу и даже намекать на вот эти старые форматы взаимодействия. И то, что для нас казалось очень хорошим, то есть восстановить дух 50-х годов, намекнуть на него, сказать, что давайте вернемся к этой дружбе народов, Китай уже был другим, мыслил по-другому. И случайно Дэн Сяопин во время встречи в основном, и это правда, излагал обиды. Не свои обиды, конечно, обиды Китая. Обиды лично не на Горбачева и даже не только на Советский Союз, а исторические обиды. То есть напомнить, что годам дружбы предшествовали очень большие конфликтные ситуации в XIX веке, в том числе, по мнению Китая, и оккупация части китайской территории царской России.
А можно ли было назвать эту встречу с формально-политической точки зрения переговорами лидеров двух стран? Ведь Дэн Сяопин никогда формальным главой китайского государства не был.
Именно с формальной точки зрения нельзя это называть, но в реальности это были переговоры между лидерами. Вот этот майский визит 89 года, он, конечно, был переговором между людьми, которые управляют государством. И каждый из которых есть своя политическая идея. Парадокс заключался в том, что встретились две разных политических идеи и два разных подхода. Горбачевский подход был, как мы знаем, больше гласности, перестройка. И самое главное, это политическая реформа. К тому времени, к 89 году, Горбачев еще не определился с вот масштабами того, что должно происходить. Но уже было очевидно, что его задача – это политика, экономика на втором плане. Более того, горбачевская реформа уже стала подниматься как большая открытость западным странам, собственно говоря, чем она и закончилась. То есть идея Горбачева была вестернизация российской политической структуры и конъюнктуры. У Дэн Сяопина была абсолютно другая идея. Дэн Сяопин ставил во главу угла экономическое возрождение Китая, как следствие возрождение национальное. То есть основной лозунг был национальное возрождение, ни в коем случае не сдаваясь там западным теориям, но используя Запад для, например, расширения торговли. И вот в этом было колоссальное противоречие. Безусловно, они между собой договорились. Не могу сказать, что подружились. Есть очень много описаний того, как Дэн Сяопин во время переговоров смачно сплевывал в плевательницу, которая стояла рядом, потому что он уже был человек немолодой, у него было, наверное, нарушено слюноотделение. И это как-то прибавляло того негатива, который Дэн Сяопин высказывал Горбачеву. Он же высказывал практически все, в том числе и то, какие были конфликты. Но самое главное, он сказал другое. Он сообщил, что все, страница перевернута, то есть вот эти все старые отношения, и мы начинаем новый этап. Может быть, тогда я и многие из нас почувствовали, что это какая-то невременная кампания, которая проводится в Китае, я имею в виду китайская открытость и гласность. Это очень жестко продуманная политика, базирующаяся на том, что никогда Китай не сойдет со своих позиций.
О визите Михаила Горбачева в Пекин 30 лет назад рассказывал руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, свидетель тех переговоров Алексей Маслов. Вопросы ему задавал Александр Гостев. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 24 мая. Отмечаются День славянской письменности, Европейский день соседей, Европейский день парков. А в России с профессиональным праздником поздравляют кадровиков. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Радио Свобода» продолжит программа Юрия Жигалкина «Сегодня в Америке». Ее гость Нина Хрущева, правнучка бывшего советского лидера, соавтор книги «По стопам Путина». Оставайтесь на волнах «Свободы», а я прощаюсь до понедельника.